Глава 5. Путники пересекли великие прерии пешком, о чем легко сказать, но трудно сделать. Дни стали длиннее, чем ночи, и весенний ветер все теплел. Наконец они впервые хотя бы издали увидели цель своего путешествия – барьер. От обилия снега и от расстояния, казавшейся белым, стену, пересекавшую материк с севера на юг. Фальк долго стоял неподвижно, глядя на эти горы.
«Эстух стоит высоко в горах», — сказал Эстрил. «Там, я надеюсь, каждый из нас найдет то, что ищет».
«Зачастую я скорее боюсь этого, чем на это надеюсь. И все же я рад, что увидел горы».
«Нам пора идти дальше».
«Я спрошу герцога, не возражает ли он, если мы отправимся в путь завтра?» Прежде чем уединиться, Фальк обернулся и посмотрел на восток, на раскинувшуюся за садами герцога пустыню, словно окидывая взором весь пройденный ими совместно путь. Теперь он лучше представлял себе, каким большим и таинственным был мир времен заката человеческой истории. Фальк и его спутница могли долгие дни не встречать никаких следов присутствия людей. В начале своего путешествия они передвигались с повышенной осторожностью, пересекая территории самситов и других охотничьих племен, которые, по сведениям Эстрил, были такими же дикарями, как и баснаски. Затем, в более засушливой местности, им приходилось держаться хоженых троп, чтобы находить воду. Однако, наткнувшись на следы недавно прошедших людей или признаки того, что где-то поблизости есть селение, Эстрил удваивала бдительность и порой меняла направление их движения, чтобы избежать риска быть замеченными. Девушка имела общее, временами и на редкость точное представление о тех обширных пространствах, которые они пересекали. В тех же случаях, когда местность становилась практически непроходимой, и у них возникали сомнения, какое направление избрать, Эстрил говорила: «Подождем до зари», и отходила на минуту в сторону, чтобы помолиться своему амулету. Затем возвращалась, заворачивалась в спальный мешок и безмятежно засыпала. Путь же, который она избирала на заре, неизменно оказывался правильным. «Инстинкт странника», — говорила она, когда Фальк восхищался ее интуицией. «В любом случае, пока мы держимся поближе к воде и подальше от людей, мы в безопасности». Но однажды, во многих днях пути на запад от пещеры, огибая глубокую промоину, они неожиданно вышли к селению, и кольцо вооруженных стражей сомкнулось вокруг путников, прежде чем они сумели скрыться. Сильный дождь помешал им увидеть или услышать что-либо до того, как они буквально наткнулись на поселок. Однако местные жители не проявили враждебности и даже предложили путешественникам остановиться у них на пару дней. Фальк только обрадовался, поскольку идти или разбивать лагерь под таким дождем было делом крайне неблагодарным. Этот народ называл себя пчеловодами. Странные люди. Грамотные и вооруженные лазерами, все они, и мужчины, и женщины, были одеты в совершенно одинаковые длинные желтые балахоны из теплой ткани с вышитым коричневым крестом на груди. Они оказались гостеприимны, но не общительны. Устроили путешественников на ночлег в своих домах-бараках, длинных, низких, непрочных зданиях из дерева и глины, и обильно кормили их за общим столом, но разговаривали крайне мало, как с незнакомцами, так и друг с другом, будто община немых.
Они дали обет молчания. У них много всевозможных клятв, обетов и ритуалов. И никто не знает, для чего все это, — сказала Эстрил с тем спокойным, безразличным презрением, с которым она, казалось, относилась к большинству людей.
«Странники, должно быть, гордый народ», — подумал Фальк. Пчеловодов нисколько не трогало очевидное презрение девушки. Они вообще не перемолвились с ней ни словом, лишь спросили у Фалька: «Твоей женщине нужна пара новых башмаков?» Как будто она была его лошадью, и ее следовало подковать. Их собственные женщины носили мужские имена и с ними обращались, как с мужчинами. Степенные, молчаливые девы с ясными глазами жили и работали наравне со столь же уравновешенными и спокойными мужчинами. Немногим из пчеловодов перевалило за 40, и не было никого моложе 12. Странная община. Словно здесь, среди полного запустения,
разбила лагерь на зиму армия во время перемирия в какой-то непонятной войне. Необычные, печальные и восхитительные люди. Упорядоченность и аскетизм их жизни напоминали Фальку его лесной дом, а ощущение их тайной, но безраздельной преданности друг другу действовало на него удивительно успокаивающе. Эти прекрасные, бесполые воители неистово верили, но они ни за что не сказали бы чужаку, во что именно.
«Они пополняют свои ряды за счет того, что разводят женщин-дикарок, как свиноматок, и воспитывают приплод единой группы. Поклоняются какому-то мертвому богу и задабривают его жертвоприношениями, притом человеческими. Они не что иное, как пережиток древнего суеверия», — сказал Эстрел, когда Фальк однажды с похвалой отозвался о пчеловодах.
Несмотря на всю свою уступчивость, девушка, по-видимому, терпеть не могла, когда с ней обращались, будто существом низшего порядка. Высокомерие, крывшееся в столь пассивной натуре, одновременно трогало и веселило Фалька, и он позволил себе слегка подколоть ее.
«Я вот видел, что ты по ночам что-то шепчешь своему амулету.
Религии, конечно, отличаются.
Они действительно отличаются», — оборвала его Эстрел, но без особого пыла.
«Интересно, для чего им оружие?»
«Чтобы обратить против врага, несомненно. Словно им по силам сражаться с сингами. Словно синги удосужились бы сражаться с ними».
«Ты хочешь идти дальше, не так ли?»
«Да, я не доверяю этим людям. Они очень многое прячут от посторонних».
В тот вечер Фальк пошел за пропуском к главе общины, сероглазому мужчине по имени Хиордан, который был, возможно, даже моложе него. Хиордан спокойно выслушал изъявление благодарности, а затем сказал без всяких обиняков, как это было принято у пчеловодов:
«Я думаю, что ты говорил нам одну только правду. За это я благодарен тебе. Мы бы приняли тебя теплее и поведали бы тебе о многом из того, что нам известно, если бы ты пришел один».
Фальк помедлил, прежде чем ответить: «Я сожалею об этом, но я никогда не добрался бы сюда, если бы не моя подруга и проводник.
И вы живете здесь все вместе, владыка Хиордан. Вы бываете когда-нибудь наедине с собой?»
«Редко», — ответил тот. «Одиночество — смерть для души, поскольку человек — существо социальное. Так гласит наша поговорка. Но мы также говорим: не доверяй никому, кроме своих братьев и сородичей, которых ты знаешь с детства. Вот наше правило — залог нашей безопасности».
«Но у меня нет сородичей и нет безопасности, владыка», — сказал Фальк и по-солдатски на манер пчеловодов склонил голову, взял из рук вождя свой пропуск. На следующее утро они с Эстрел вновь двинулись на запад. Время от времени по дороге попадались и другие селения или стойбища, все небольшие и разбросанные по обширной территории. Их было всего 5-6 на 300-400 пройденных миль. Возле некоторых из них Фальк отваживался останавливаться. Он был вооружен, а поселения выглядели безобидными. Пара шатров кочевников у полузамерзшего ручья или маленький одинокий пастушонок на огромном холме, присматривавший за полудикими бурыми валами, или же просто голубоватый дымок на фоне бездонного серого неба. Фальк покинул лес ради того, чтобы отыскать какую-либо информацию о себе, какие-нибудь намеки на то, кем он был на протяжении тех лет, которых не помнил. Как он узнает об этом, если бояться спрашивать? Но Эстрел не хотела задерживаться даже возле самых крохотных и бедных поселений в прерии.
«Они недолюбливают странников и вообще всех чужаков. Те, кто живет так долго в одиночестве, полны страха. Из страха дикари приняли бы нас и дали бы нам пищу и кров. Но затем под покровом темноты пришли бы, связали нас и убили. К ним нельзя прийти и сказать: я ваш друг. Они знают, что мы здесь. Они наблюдают за нами. Если они увидят, что мы тронемся завтра дальше, то нас не потревожат. Но если мы не сдвинемся с места или же попытаемся приблизиться к ним, они начнут нас бояться. Именно страх вынуждает убивать».
Обветренный и измотанный дорогой Фальк сидел, откинув назад капюшон и скрестив руки на коленях, у костра с подветренной стороны небольшого холма.
Порывы ветра с залитого багрянцем запада шевелили его волосы. «Пожалуй, ты права», — задумчиво произнес он, глядя на далекий дымок.
«Вероятно, по этой самой причине синги никого не убивают».
Эстрил чувствовала, в каком настроении товарищ, и пыталась утешить его, изменить ход мыслей. «По какой такой причине?» — спросил Фальк, понимая намерения девушки, но не откликаясь на ее попытки.
«Потому что они не боятся?»
«Возможно». Она заставила его задуматься. Вскоре Фальк сказал: «Что ж, судя по всему, мне следует пойти прямо к ним и задать свои вопросы. Если они убьют меня, я получу удовлетворение хотя бы от того, что испугаю их». Эстрил покачала головой.
«Они не испугаются. И они не убивают».
«Даже тараканов?» — спросил Фальк, вымещая на ней свое плохое настроение, вызванное усталостью. «Как они там поступают с тараканами в своем городе? Обезвреживают их, а затем снова выпускают на свободу, как выскобленных, о которых ты мне говорила?»
«Не знаю», — ответила Эстер.
Она всегда серьезно воспринимала его вопросы.
«Я знаю только, что их закон требует почитать жизнь, и они строго его придерживаются».
«Но почему синги должны почитать человеческую жизнь? Ведь они не люди».
«Именно поэтому их правила требуют почитать все формы жизни. Разве не так? И меня учили, что с тех пор, как пришли синги, больше не было войн ни на Земле, ни между планетами. Именно люди убивают друг друга».
«Нет таких людей, которые смогли бы сотворить со мной то, что сделали синги. Я чту жизнь, поскольку она куда сложнее и неопределеннее, чем смерть. Самым сложным и самым неопределенным свойством ее является разум. Следуя своему закону, синги сохранили мне жизнь, но они убили мой разум. Разве это не убийство? Они убили того мужчину, которым я некогда был. Они убили того ребенка, которым я некогда был. Какое тут благоговение перед жизнью, когда так забавляются с человеческим разумом? Их закон лжив, а их благоговение притворно».
Ошеломленная этой вспышкой гнева, Эстрил встала на колени перед костром и стала разделывать кролика, которого подстрелил Фальк. Пропитавшиеся пылью рыжеватые волосы завитками спадали со склоненной головы. Лицо девушки было терпеливым и отрешенным. Как всегда, Фалька влекли к ней сострадание и желание, но хоть они и были близки, он все никак не мог ее понять. Неужели все женщины таковы? Эстрил походила на заброшенную комнату в огромном доме, на шкатулку, от которой потерян ключ. Она ничего не таила, и все же покров, окутывавший ее тайны, оставался нетронутым. Величественный вечер опустился на исхлестанные дождем просторы земли и травы. Язычки пламени походного костерка червонным золотом горели в прозрачных голубых сумерках.
«Готово», — раздался ее тихий голос. Фальк поднялся и встал рядом с девушкой, у костра.
«Друг мой, любовь моя», — сказал он на мгновение, взяв ее за руку. Они сели рядом и разделили друг с другом сперва трапезу, а затем и сон. Чем дальше продвигались они на запад, тем суше становилась земля и прозрачнее воздух. Несколько дней Эстрил вела его на юг, чтобы обогнуть территорию, которая принадлежала племени крайне диких кочевников, наездников. Фальк доверял суждениям подруги, не имея ни малейшего желания повторить печальный опыт встречи с баснасками. На шестой день их путешествия к югу они пересекли холмистую местность и вышли на сухое возвышенное плато, ровное и голое, оттого постоянно продуваемое ветрами. Во время дождя овраги наполнялись стремительными потоками, но на следующий день снова высыхали. В летнюю пору это место, должно быть, превращалось в полупустыню, но даже весной оно навевало уныние. Путники дважды проходили мимо древних развалин, неприметных курганов и возвышенностей, объединенных, однако, пространственной геометрией улиц и площадей. Вокруг в рыхлом грунте было полно черепков посуды, осколков цветного стекла и пластика. С тех пор, как здесь жили люди, прошло, вероятно, 2-3 тысячелетия. Эта обширная степь, годная только на пастбище для скота, больше никогда не осваивалась после переселения людей к звездам, точная дата которого не поддавалась вычислению из-за отрывочности и ненадежности сохранившихся записей. «Трудно представить себе», — заметил Фальк, «что здесь когда-то играли дети и женщины развешивали выстиранное белье. Все это было так давно, в другую эпоху, гораздо дальше от нас, чем планеты, вращающиеся вокруг далеких звезд».
«Эпоха городов», — подхватила Эстрел, — «эпоха войн. Мне не доводилось слышать об этих местах ни от кого из моих соплеменников. Наверное, мы зашли слишком далеко на юг и направляемся к южным пустыням».
Поэтому они сменили курс и пошли теперь на северо-запад, и на следующее утро вышли к большой, бурной, оранжевой от ила реке. Она была неглубокой, но переходить ее было опасно. Целый день ушел на поиски брода. Местность на западном берегу была еще более засушливой. Путники наполнили фляги водой из реки, и поскольку воды всегда было скорее слишком много, чем слишком мало, то Фальк почти не обратил на это внимания. Небо теперь было ясным, и солнце сияло весь день. Впервые за сотни пройденных миль не приходилось бороться с холодным ветром, и можно было спать в сухости и тепле. Весна быстро и явственно наступала на эту безводную землю. Перед зарей ярко блестела утренняя звезда, и прямо у ног путников распускались дикие цветы. Но минуло уже 3 дня, как они пересекли реку, а им не повстречался еще ни один родник или ручей. Борясь с бурным потоком реки, Эстрел подхватила простуду. Девушка ни на что не жаловалась, но была уже не в состоянии поддерживать прежний, высокий темп, и лицо ее как-то осунулось. Затем у нее началась дизентерия. В этот день они рано разбили лагерь. Лежа вечером у костра, Эстрел вдруг заплакала. Она выдавила из себя едва ли пару еле слышных всхлипываний, но и этого было более чем достаточно для той, что никогда не показывала свои чувства. Фальк неловко пытался утешить подругу, взяв ее за руки. Девушка вся горела от лихорадки.
«Не прикасайся ко мне», — прошептала она. «Не надо, не надо. Я потеряла его, потеряла. Что же мне теперь делать?»
Только теперь он заметил, что на ее шее нет цепочки с амулетом из белого нефрита.
«Я, должно быть, потеряла его, когда мы переходили реку», — немного успокоившись, произнесла Эстрел.
«Почему ты не сказала об этом раньше?»
«А что толку?»
На это ответить ему было нечего. Эстрел вновь взяла себя в руки, но он все равно чувствовал ее подавленное лихорадочное беспокойство. Ночью ей стало хуже, а к утру она совсем разболелась. Девушка не могла есть, и, несмотря на муки жажды, ее желудок не принимал крови кролика. Однако больше пить было нечего. Фальк уложил ее по возможности удобнее, а затем взял пустые фляги и направился на поиски воды. Вокруг на много миль, вплоть до самого подернутого маревом горизонта, простиралась холмистая равнина, заросшая жесткой травой, полевыми цветами и чахлым кустарником. Солнце жарило вовсю. В небесной вышине заливались степные жаворонки. Фальк шел быстрым, ровным шагом, сначала уверенным, затем вымученным. Он прочесал местность к северу и востоку от их стоянки. Влага от прошедших на той неделе дождей ушла глубоко в почву, и нигде не было видно ни ручейка. Следовало продолжить поиски к западу от лагеря. Возвращаясь назад, Фальк с беспокойством искал глазами стоянку и неожиданно с пологого невысокого холма заметил в нескольких милях к западу неясное темное пятно, которое могло оказаться рощей деревьев. Мгновением позже он увидел дым от костра и, несмотря на усталость, бегом бросился к нему. Заходившее солнце слепило глаза, во рту совершенно пересохло. Эстрел не давала костру погаснуть, чтобы дать Фальку ориентир. Она лежала у огня в своем изношенном спальном мешке и не подняла головы, когда он подошел к ней. «На западе, неподалеку отсюда, видны деревья. Возможно, там есть вода. Сегодня утром я выбрал неправильное направление», — сказал Фальк, собирая вещи и укладывая их в свой мешок. Ему пришлось помочь Эстрел встать на ноги. Он взял ее за руку, и они двинулись в путь. Пошатываясь, девушка прошла с помертвевшим лицом милю, затем другую. Взойдя на один из пологих холмов, Фальк вытянул вперед руку и воскликнул. «Вон там! Видишь, это деревья! Там должна быть вода!» Но Эстрел опустилась на колени Затем тихо легла на бок, скорчившись от боли на траве, и закрыла глаза. Идти дальше она не могла.
«Думаю, осталось самое большое 2-3 мили. Я разожгу здесь сигнальный костер, а пока ты будешь отдыхать, схожу и наполню фляги. Я просто уверен, что там есть вода, и это не займет много времени».
Эстрел тихо лежала, пока Фальк собирал хворост и разжигал небольшой костер. Затем он навалил рядом с девушкой зеленых веток, чтобы она могла их подбрасывать в огонь.
«Я скоро вернусь», — сказал он и собрался было уходить. Тут она приподнялась, вся бледная и дрожащая, и крикнула. «Нет, не покидай меня! Ты не имеешь права оставлять меня одну! Не уходи!»
В ее словах не было логики. Она была больна и напугана до предела. Фальк не мог оставить девушку здесь перед приходом ночи. Ему следовало так поступить, однако у него не хватило духу. Он поднял Эстрел, закинул ее руки себе на шею и так, полуволоча, полунеся ее, двинулся вперед. Со следующего холма деревья тоже были видны, но до них, казалось, ближе не стало. Солнце уже садилось, заливая золотом безбрежный океан земли. Фальку пришлось нести Эстрел, и каждые несколько минут он вынужден был останавливаться и класть свою ношу на землю. Потом он падал рядом с ней, чтобы перевести дух и набраться сил. Ему казалось, что будь у него хоть немного воды, всего несколько капель, чтобы смочить рот, не было бы так тяжело.
«Там есть дом», — шепнул Фальк хриплым голосом. «Там, среди деревьев, и совсем недалеко отсюда».
На сей раз девушка услышала товарища и, бессильно изогнувшись, стала бороться с ним.
«Не ходи туда, милый», — стонала она. «Нет, только не в дома. Ромарин не должен заходить в дома».
Эстрел стала что-то тихо шептать на языке, которого он не знал, словно моля о помощи. Фальк зашагал дальше, согнувшись под ее весом. Поздние сумерки неожиданно рассек золотистый свет окон, лившийся из-за громад темных деревьев. С той стороны, откуда падал свет, донесся пронзительный вой, который все нарастал, постепенно приближаясь. Фальк было рванулся, потом замер, увидев метнувшиеся к нему из темноты лаявшие и завывавшие тени. Высотой ему примерно по пояс, они окружили его, рыча и щелкая зубами. Он стоял, поддерживая обмякшее тело Эстрел, не в силах вытащить пистолет и не осмеливаясь даже шевельнуться. И лишь в нескольких сотнях ярдов от него безмятежно светились высокие окна дома. Он закричал «Помогите!», но с его губ сорвался лишь хриплый стон. Внезапно раздались голоса, что-то грозно кричавшие издалека. Черные звериные тени отпрянули назад и замерли в ожидании. К тому месту, где Фальк упал на колени, продолжая прижимать к себе Эстрел, подбежали люди.
«Заберите женщину!» — произнес громкий мужской голос. Другой голос отчетливо произнес. «Что это у нас здесь? Неужели пара новых работников?»
Фальку приказали встать, но он смог только прошептать.
«Не трогайте ее! Она больна!»
«Сейчас же встань!»
Сильные руки быстро заставили его подчиниться. Он позволил им взять Эстрел. От усталости так кружилась голова, что Фальк еще долго не понимал, где он и что с ним происходит. Ему дали вдоволь напиться холодной воды, и это было единственное, что он помнил и что имело для него значение. Его посадили. Кто-то, чью речь Фальк не понимал, попытался заставить его выпить какой-то жидкости, жгучего пойла, сильно отдававшего можжевельником. Первое, что он различил вполне отчетливо, был стакан. Небольшой сосуд из мутноватого зеленого стекла. Он не пил из стаканов с тех пор, как покинул дом Зоова. Фальк тряхнул головой, ощущая, как спиртное прочистило ему глотку и мозги, и поднял глаза. В необъятном полу из полированного камня отражалась дальняя стена, в которой светился мягким желтоватым сиянием огромный диск. Лицо Фалька ощущало тепло, исходившее от этого диска. На полпути между ним и солнцеподобным кругом света прямо на голом полу стояло высокое массивное кресло. Рядом с ним на полу обрисовался неподвижный силуэт какого-то темного зверя.
«Кто ты?»
Фальк видел контур носа и челюсти, черную руку на подлокотнике кресла. Вопрос, заданный низким и твердым, как камень, голосом, прозвучал не на галакте, а на языке леса, хотя и на несколько непривычном диалекте. Фальк помедлил и сказал правду. «Я не знаю, кто я. Мою личность отобрали у меня 6 лет назад. В одном из лесных домов я научился обычаям людей. Я направляюсь в Эстох, чтобы попытаться узнать свое имя и происхождение».
«Ты идешь в обитель лжи, чтобы отыскать истину? Дураки и оружие мечутся по нашей уставшей земле, но твое недомыслие не сравнится ни с чем. Что привело тебя в мое королевство?»
«Моя спутница».
«Ты хочешь сказать, что это она привела тебя сюда?»
«Она заболела, и я старался найти воду, как...»
«Попридержи-ка язык! Я рад, что это не она привела тебя сюда. Тебе известно, что это за место?»
«Нет».
«Это владение Канзас, и я его властелин. Я повелитель, герцог и бог. Я несу ответственность за все, что здесь происходит. Мы тут играем в одну из самых великих игр. Она называется «Сюзерен». Ее правила стары, как мир. И свободу моих действий ограничивают только законы. Все остальное в моей власти».
Теплое прирученное светило метнулось с пола на потолок, а затем с одной стены на другую, когда незнакомец поднялся в кресле. Мягкое сияние обрисовывало контур ястребиного носа, высокого, немного скошенного лба, поджарого сильного тела с величественной осанкой и резкими движениями. Стоило Фальку слегка пошевелиться, как мифическая тварь у трона оскалилась и зарычала.
«Значит, тебе неизвестно твое имя?»
«Те, кто принял меня к себе, назвали меня Фальком».
«Отправиться на поиски своего истинного имени нет благороднее цели для мужчины. Ничего удивительного, что это привело тебя к моим вратам. Я принимаю тебя в игру в качестве игрока», — объявил герцог Канзаса. «Не каждый день человек с глазами, похожими на опалы, стучится в мою дверь, моля о помощи. Отказать ему означало бы проявить подозрительность и нелюбезность. А что стоит королевское величие без риска и милосердия? Тебя назвали Фальком, но я не буду звать тебя так. В этой игре ты опал. Ты свободен в своих передвижениях. Грифон, лежать!»
«Герцог, моя спутница...»
«Твоя спутница или Синг, или их орудие, или просто женщина. Кем ты ее предпочитаешь считать?» «Берегись, человек, не спеши отвечать королю. Я знаю, в качестве кого ты ее держишь, но у нее нет имени, и она не участвует в игре. Женщины моих ковбоев присмотрят за ней, и довольно, покончим с этим».
Продолжая говорить, герцог приблизился к Фальку, медленно вышагивая по голому полу.
«Имя моего спутника — Грифон. Читал ли ты когда-нибудь в старых канонах или легендах о таком животном, как собака? Грифон — имя моей собаки. Как видишь, у нее мало общего с теми желтыми тявкающими тварями, которые носятся по прериям, хотя они и родня ему. Род Грифона, как и мой королевский, угасает. Опал, чего бы ты хотел больше всего?»
Герцог задал этот вопрос с неожиданной сердечностью, глядя прямо в глаза Фальку. Уставший и сбитый с толку Фальк был склонен говорить только правду и ответил: «Попасть домой».
«Попасть домой», — задумчиво повторил герцог Канзаса. Он был таким же черным, как и его силуэт или тень. Старый, черный, как сажа, мужчина, 7 футов роста, с узким острым лицом. «Попасть домой».
Герцог отступил в сторону, чтобы взглянуть на длинный стол, стоявший возле стула Фалька. Вся крышка стола, Фальк только теперь заметил это, была утоплена на несколько дюймов и окантована рамкой. В ней помещалась сетка из золотых и серебряных проволочек, на которых были нанизаны костяшки с отверстиями, такой формы,
что они могли переходить с одной проволоки на другую, а в некоторых точках и с одного уровня на другой. Тут были сотни костяшек, размером от детского кулачка до семечка яблока. Из глины, камня, дерева, металла, кости, пластика, стекла, аметиста, агата, топаза, бирюзы, опала, янтаря, берила, хрусталя, граната, изумруда и алмаза. Это была моделирующая система. Сходные системы имели зоов, лупоглаза и другие обитатели родного дома Фалька. Систему породила великая культура планеты Довинант, хотя ею издавна пользовались на Земле. Это был и оракул, и компьютер, и орудие мистических ритуалов, и игрушка. Во второй своей короткой жизни у Фалька не хватило времени, чтобы толком разобраться в принципах работы моделирующих систем. Лупоглазая как-то обмолвилась, что ей понадобилось лет 40-50 только для того, чтобы научиться обращаться с ней. А ее моделирующая система, являвшаяся фамильной реликвией, представляла собой квадрат со стороной всего лишь в четверть метра с 20-30 костяшками. Хрустальная призма ударила в железную сферу с чистым высоким звоном. Бирюза устремилась налево, а связанные между собой полированные костяшки с вкраплениями граната скользнули вправо и вниз, в то время как огненный опал вспыхнул на миг в самом центре системы. Черные худые сильные пальцы мелькали над проволочками, играя с самоцветами жизни и смерти.
«Значит, — сказал повелитель, — ты хочешь домой. Ну, взгляни-ка, ты умеешь читать узоры? Слоновая кость, алмаз и хрусталь, а также огненные самоцветы. И среди них мечется опал. За королевский дом, за пределы темницы с прозрачными стенами. За холмы и ущелья Коперника, и вот камень уже летит среди звезд. Ты выйдешь за пределы узора, узора времени. Взгляни же!»
От мелькания разноцветных костяшек у Фалька зарябило в глазах. Он вцепился в край огромной системы и прошептал: «Я не умею читать узоры».
«Ты участник игры, опал. Разбираешься ты в ней или нет?» «Хорошо, просто отлично. Сегодня вечером мои псы лаяли на нищего бродягу, а он оказался повелителем звезд. Опал, когда я однажды приду к тебе, моля дать мне воды из твоих колодцев и приютить, ты ведь впустишь меня? Ночь тогда будет куда холоднее, чем сегодняшняя, и до той поры утечет много воды. Ты пришел в наш мир из далекого прошлого. Я стар, но ты намного старше меня. Ты должен был умереть еще лет 100 назад. Вспомнишь ли ты столетия спустя, что когда-то встретил в пустыне некоего короля? Ступай, как я уже говорил, ты свободен в своих передвижениях. Если тебе что-нибудь понадобится, мои люди будут рады услужить тебе».
Фальк пересек зал и вышел через занавешенный портал. Снаружи в вестибюле его ждал мальчик. Тот позвал своих товарищей, они, не выказывая ни удивления, ни подобострастия, вежливо выжидали, пока гость не заговорит первым. Потом отвели его в ванну, дали смену одежды, накормили ужином и уложили в чистую постель в тихой комнате. Фальк прожил во дворце владыки Канзаса в общей сложности 13 дней, пока последний снег и редкие весенние дожди не омыли пустыню, лежавшую за пределами садов герцога. Выздоравливавшую Эстрел держали в одном из многочисленных домиков, которые теснились за дворцом. Фальк был свободен навещать ее, когда хотел. Он мог делать все, что ему было угодно. Герцог единолично правил своими владениями, но власть его зиждилась вовсе не на принуждении. Служить ему скорее почиталось за честь, ибо, признав врожденное величие одного человека, его подданные самоутверждались как люди. Их было не более 200 ковбоев, садоводов и ремесленников с женами и детьми. Очень маленькое королевство. Тем не менее, Фальк уже через несколько дней нисколько не сомневался в том, что герцог Канзаса не утратил бы своего величия, даже если бы он жил один. Дело было в присущих ему качествах. Удивительная неповторимость владений герцога настолько очаровала и поглотила Фалька,
что все эти дни он практически не вспоминал о мире, что лежал за их пределами, о том разобщенном, полном насилия и неустроенности мире, по которому он так долго путешествовал. Однако, затронув на 13-й день в беседе с Эстрел вопрос об их уходе, он вдруг задумался о характере взаимоотношений владения Канзас с остальным миром и спросил у нее. «Мне показалось, что синги не допускают зарождения феодального строя среди людей. Почему же тогда они позволили герцогу или королю, как бы он себя ни называл, сохранить свои владения?
А почему бы и не позволить ему пошалить?
Владение Канзас довольно обширное, но пустынное и малолюдное. К чему повелителям Истоха вмешиваться в его дела? Я думаю, что для них он просто глупый, хвастливый ребенок».
«Тебе он тоже кажется таким?»
«Ну, ты видел, как вчера здесь пролетал корабль?»
«Да, видел».
Летательный аппарат, первый, который видел Фальк, хотя ему было хорошо знакомо его жужжание, пролетел прямо над домом на большой высоте. Все подданные герцога высыпали в сад, колотя в сковородки, дети кричали, собаки завывали, а сам владыка, стоя на верхнем балконе, с торжествующим видом запускал оглушительно рвущиеся петарды до тех пор, пока корабль не исчез в туманной дымке на западе. «Они такие же глупые, как баснаски, а старик просто безумец», — усмехнулась Эстрел. Хотя владыка Канзаса не желал видеть женщину, его люди были к ней очень добры. Горькая нотка в смехе подруги удивила Фалька. Баснаски забыли, как некогда жили люди, а подданные герцога, возможно, помнят это слишком хорошо. Он рассмеялся. В любом случае, корабль улетел, не причинив никому вреда. «Только не потому, что враг испугался петард, Фальк», — заметил Эстрел без тени улыбки, словно пытаясь о чем-то предупредить его. Он мельком взглянул на девушку. Она, очевидно, не разглядела сумасшедшего поэтического сумасбродства этого фейерверка, которое уравняло аппарат сингов с солнечным затмением. Но почему бы в дни сумерек человечества не устроить фейерверк? С того времени, как Эстрел заболела и потеряла свой нефритовый талисман, ее не покидали печаль и тревога. А пребывание в этом месте, доставлявшее столько удовольствия Фальку, для девушки являлось сущим мучением. Пора было уходить отсюда. «Пойду поговорю с герцогом о нашем уходе», — нежно сказал ей Фальк, и, оставив подругу в тени ив, усыпанных желто-зелеными почками, направился через сад к дворцу. Рядом с ним трусили 5 длинноногих могучих черных псов, почетный караул, которого ему скоро будет так недоставать. Герцог Канзаса что-то читал в тронном зале. Диск, что висел на восточной стене помещения, днем светился холодным серебристым светом, словно маленькая домашняя луна, и только ночью излучал мягкое солнечное тепло. Трон, сделанный из полированного мореного дерева, росшего в южных пустынях, стоял перед диском. Фальк единственный раз видел герцога на троне в самый первый вечер своего пребывания здесь. В эту минуту герцог сидел на одном из стульев возле моделирующей системы, и высокие окна за его спиной, выходившие на запад, не были зашторены. За ними виднелись далекие темные горы, увенчанные ледяными шапками. Герцог поднял лицо и выслушал Фалька. Вместо ответа он положил руку на книгу, которую читал. Это был не один из роскошно украшенных микрофильмов из его необыкновенно богатой библиотеки, а небольшая рукописная книга на обычной бумаге.
«Тебе известен этот канон?»
Фальк посмотрел туда, куда указывал герцог, и прочел несколько певучих фраз. «Нужно бояться страха людского. О горе, ты все еще не достигла своего предела». «Мне известны эти строки, герцог. Перед тем, как я отправился в путешествие, мне подарили экземпляр этой книги. Но я не знаю языка, которым написана страница, что слева в вашем экземпляре».
«Это символы языка, на котором книга была написана первоначально, 5 или 6 тысяч лет назад. Язык желтого императора, моего предка». «Так ты потерял свою книгу по дороге? Тогда возьми мою. Но я уверен, что ты потеряешь и ее. Следуя пути, теряешь свой путь». «О горе, почему ты всегда говоришь только правду, Апал? «Не знаю».
По сути, хотя Фальк постепенно и пришел к твердому решению, что никогда не будет лгать, независимо от того, с кем говорит или насколько невероятной может выглядеть правда, он не знал, почему именно пришел к такому решению. «Пользоваться оружием врага означает играть по его правилам», — сказал он.
«О, враг давным-давно уже выиграл свою игру. Значит, ты уходишь? Ну что ж, иди. Сейчас самое время отправиться в путь. Но я задержу на некоторое время твою спутницу».
«Я обещал ей помочь найти соплеменников, герцог».
«Ее соплеменников?»
Суровое, испещренное морщинами лицо повернулось к гостю.
«А за кого ты ее принимаешь?»
«Она из странников».
«Ну тогда я зеленый орех, ты рыба, а эти горы сделаны из сушеного овечьего помета. Придерживайся и дальше своих правил, говори правду, и услышишь в ответ тоже правду. Набери фруктов из моих цветущих садов перед тем, как двинуться на запад, опал. Напейся влаги из моих бесчисленных колодцев в тени гигантских папоротников. Разве я не правлю королевством чудес? Миражи и пыль ждут тебя на западе вплоть до самой границы тьмы. Скажи, что удерживает тебя возле этой женщины? Вожделение или верность?»
«Мы многое пережили вместе».
«Не верь ей!»
«Она помогла мне и вселила надежду. Мы товарищи по несчастью, мы доверяли друг другу. Как я могу разрушить это доверие?»
«Вот глупец! О, горе мне!» — воскликнул герцог Канзаса. «Я дам тебе 10 женщин, которые будут сопровождать тебя до самой обители лжи с флейтами, лютнями, тамбуринами и противозачаточными пилюлями. Я дам тебе 5 дюжих молодцов, вооруженных ракетницами. Я дам тебе собаку. По правде говоря, я считаю, что только такое живое ископаемое, как собака, может стать твоим подлинным другом. Кстати, знаешь, почему вымерли собаки? Потому что они чересчур доверяли людям. Иди в одиночку, человек».
«Я не могу».
«Что ж, поступай, как знаешь. Здесь игра уже закончена».
Герцог встал, подошел к трону серебристого круга и уселся на него. Он даже не повернул головы, когда Фальк попытался произнести слова прощания.